Духовные уроки Афона.
Добрый день, уважаемые земляки! С вами в радиопередаче по теме патриотизма заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета, доктор философских наук Рудольф Подоль. В прошлой передаче мы с вами коснулись, как развивалась идея патриотизма и как она продвигалась в практических делах в период петровских преобразований XVIII века, которые имеют колоссальное значение для утверждения силы и могущества государства нашего, и о тех людях, которые были рядом с Петром, осуществляли идеологическое обоснование, религиозное подкрепление, духовное окормление и его идей, может быть, жестоких и жестких преобразований, но столь необходимых для того, чтобы раскачать Россию уздой железной, как Пушкин сказал, вздыбить Россию, поднять ее на дыбы. Мы говорили о двух фигурах, представителей ученой дружины, так их называют, сподвижников Петра, людей науки, гибкой мысли, способных, как бы мы сегодня сказали, инновационно видеть векторы развития тогдашней России, выходящие из спячки Средневековья. Это был Феофан Прокопович, которого считают неким негласным главой, патриархом этой ученой дружины, украинец по своим корням. А второго человека, которого мы в прошлый раз вспомнили, видную фигуру, это исконно русский человек, приверженец православия, что о Феофане Прокоповиче можно сказать лишь с натяжкой, хотя он был вице-президентом Священного Синода, но не будем в эти вещи вдаваться, это Василий Никитич Татищев. Мы говорили о том, что вот Татищев много сделал для того, чтобы Урал превратился в нашу металлургическую кузницу в перспективе. Без него бы мы Вторую мировую войну или Отечественную с трудом бы, наверное, или значительно большими потерями смогли выиграть, потому что Урал ковал металлом победу. Когда мы потеряли все, что связано было с металлургией на Украине, с Кавказом и так дальше. Поэтому не будь вот этой прозорливости Петра, который усмотрел тогда в Уральских горах, а ведь геологии не было, несметные богатства, по наитию, наверное, туда направил Татищева Василий Никитич, который, будучи географом, философом, историком, собственно говоря, создал металлургию Урала. Но я хочу остановиться на том, что Татищев написал историю, еще раз обращаюсь к прежнему тезису, прежней передаче. Он автор истории российской с самых древнейших времен. Это первый учебник, собственно говоря, об осмыслении того, как, откуда повелась российская государственность. История была предметом его особого интереса, даже когда он выполнял другие поручения Петра и выполнял самоотверженно, не щадя самого себя, в том числе, еще раз говорю, будучи наместником на Урале. 30 лет он, вообще говоря, изучал историю российскую. Понятно, наспех такие творения не создаются, как история российская с самых древнейших времен. Он собирал материалы, которых, ну, не было еще, архивов должных не было. Поэтому всюду, где доводилось и где бывал, собирал летописи, документы, рукописи. Все это систематизировал как-то для того, чтобы постигнуть вообще вот причинную связь тех событий, которые позволили Руси стать тем государством, которое на его глазах преобразовывалось из этой вот такой разрозненной междоусобицах, несколько ленной по духу своему, стране ленной не в том плане, что они умели трудиться, а ленной к точки зрения научным изысканиям, к стремлению развивать свободу мысли. И поэтому пытался найти некую такую гармонию между духовным подвижничеством и между практической устремленностью, которой не хватало, может быть, у наших предков в свое время. Главная идея этой книги, этой истории, что, смотря в прошлое, он стремился увидеть и будущее России. И он утверждал о том, что будущее может протекать от божественной предопределенности, которая заложена нам через православие, так и от человеческих устремлений, может быть, прагматических, практических устремлений, которые также должны присутствовать в каждом по мере его взросления, по мере того, как человек набирается житейского опыта. В соответствии с развитием человека, младенчеством, юностью, мужественностью, он и определял и вот вехи развития отечественной судьбы, отечественной истории. И считал, что вот младенчество мы уже прошли, государство российское. Оно наивное такое. Оно в определенной мере основано на чувстве, что ты находишься под опекой родителей, матери в частности. Юность – это уже другой этап. Вот Россия в тот период, когда он творил историю, Петровские реформы, Россия молодая – это вот период юношеского порыва, стремления, мужественность впереди. Поэтому, конечно же, вот эти вот идеи были созвучны своему времени. Вот этот пафос устремления, он постепенно разгорался в государстве российском. То есть это была предпосылка для становления будущей научной поросли, науки отечественной, без которой нельзя было двигаться дальше. Надо назвать еще третью фигуру, и, пожалуй, больше и не будем на этом зацикливаться, которая сыграла огромную роль в этом явлении, которое называется «Ученая дружина Петра». И тем более важно, что это представитель еще одной национальной диаспоры, потому что Прокопович – украинец, Татищев – русский, а третий представитель – это Антиох Дмитриевич Кантемир. Он молдаванин, представитель молдавского этноса. Он прожил короткую жизнь, но и очень яркую. Годы жизни его 1708-1744. Ну, совсем мало. Но смотрите, вошел в культуру отечественную, очень яркой такой, динамичной фигурой. Сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Это фигура тоже значимая, образованная очень. Надо тут вспомнить, что после блистательной победы Петра в Полтаве, под Полтавой 1709 года, Петр, не ослабляя внимания к Балтике, понимая, что главная угроза идет оттуда, с запада, тем не менее и видел, что надо и укрепляться и на юго-востоке. И предпринял в 711 году, то есть буквально, смотрите, вот у Петра какая динамика действий была. Буквально через полтора года поход на юг против Османской Турции. К сожалению, поход был неудачным. В силу, может быть, скоротечности времени не очень хорошо подготовлен. И тех задач, которые он поставил по присоединению Бессарабии, осуществить ему не удалось. Это потом сделает Екатерина. Но при этом вот он основывался на чем? Что поддержка в целом молдавского народа и руководство, вот господаря Молдавии, руководителя его, Дмитрия Кантемира, ему была обеспечена. Но, несмотря на эту поддержку, все-таки силы были неравны, и пришлось эту операцию свернуть. Заключили так называемый Кунжутский мир с турками, по которым мы свои притязания на Бессарабию на время отложили. Но Петр не мог подвергать опасности двор правительственный Бессарабии и взял с собой вот и господари Молдавии, и все его семейство, уходя в границы Российской империи дальше, они с ним уехали, потому что турки бы с ними расправились, конечно. И вот в этом посольстве, возвращавшемся в Петербург, в столицу, был еще маленький подросток этого господаря Дмитрия Кантемира, Антиох, его сын. И вот он воспитался в Петербурге, блистательно проявил себя методом самообразования, то же самое. И рос вот буквально как такая просвещенная личность, что называется, как на дрожжах. Петр тоже заметил вот этого юношу и доверял ему самые такие важнейшие направления в своей дипломатической деятельности. Кантемир изучил несколько языков, знал их прекрасно. И скончался-то неожиданно совсем при невыясненных обстоятельствах, будучи послом Российской империи во Франции, в Париже. А до этого был послом в Англии. Смотрите, какие должности Петр доверял этому совершенно молодому человеку, собственно говоря, 30-летнему. Так вот, ученая дружина. Вот ее значимость. Разные по национальным признакам люди. Украинец Прокопович, русский Татищев и молдаванин Антиох Кантемир. Но блистательно сыграли свою роль подвижников Петра, способствующих тому, что Россия выходила на европейскую арену, а в перспективе и на мировую, как могущественное государство. Но не с претензией навязывать свою волю, свои приоритеты другим народам, а чтобы с ними взаимодействовать, впитывая от них все лучшее, в том числе и плоды просвещения, науки. И это было очень важно, потому что в условиях пробуждающегося вот этого брожения самых активных слоев России молодой, эти западные прививки имели позитивное значение, продуктивное влияние имели на становление нашей общей национальной судьбы, а следовательно и на то, чтобы мы и сегодня в наши дни гордились всем тем, что формировалось так в условиях петровских преобразований, в условиях века просвещения, как его назвали, 18 века, когда закладывались основы формирования русской национальной науки. Культура-то была, вот о науке, и культура была, и вера была, а науки, к сожалению, в том контексте, в том смысле, в той значимости, которая была необходима для того, чтобы осваивать эту огромную территорию, эти огромные пространства, эти огромные ресурсы, этот огромный потенциал поднимать людей. Наука была необходима. И в этом мы, конечно, отставали от Европы. За это Европа, может быть, к нам осходила снисходительно, если не уничижительно, как и сегодня, в принципе, это отношение мы чувствуем. Но, по крайней мере, это отношение может быть просто основано на политической конъюнктуре, а не на реальном состоянии нашей науки, нашей научной мысли, нашего образования, которому есть чем гордиться в современном Отечестве. Наверное, следующая наша передача с вами, касаемая развития понимания исторической памяти, откуда мы, как мы, что мы в себя впитали, какие исторические вехи прошли и какие государственные деятели внесли свой огромный вклад в становление нашего государства, усиление его роли и могущества в мировой культуре, в европейской истории. Мы, очевидно, наверное, вспоминали мы уже еще раз более серьезно. Это великая фигура, которая без петровских преобразований бы не возникла, в частности, преобразований, связанных, еще раз говорю, со стремлением взять, заимствовать из европейской науки все лучшее, это фигура Михаила Васильевича Ломоносова, великого сына и патриота государства российского, обращение к теоретическому наследию которого и сегодня необходимо для каждого, кто считает себя сыном земли российской и ее патриотом. Спасибо за внимание. И до следующей встречи. Спасибо за внимание. С вами был заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина, профессор Рудольф Подоль. Всего вам доброго.
Духовные уроки Афона.